говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Гарри Каспарову не дают возможности встретиться с адвокатом. Не пустили к нему и Владимира Рожкова с Анатолием Карповым. В Грузии осудили решение продлить мандат Сергея Чабана. В Анаполисе открылась международная конференция по ближневосточному мирному урегулированию. Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидание с адвокатом. Ольга Михайлова, адвокат Каспарова, говорит, что смогла встретиться с ним только в суде.
Мне была предоставлена возможность с ним встретиться только в залах суда, так как все учреждения, где он содержится, меня не допускают. Так как нам не предоставлялось время для общения до этого, у нас было много вопросов процессуального характера, да, с учетом того, что нам надо подавать жалобы и вырабатывать позицию, просто не было времени на общение на личное.
Заявила «Радио Свобода» адвокат Ольга Михайлова. Не пустили к Каспарову и двух других посетителей, независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты, бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В ГУВД сослались на то, что у них нет на это разрешения. Вот что сказал Анатолий Карпов.
В России сегодня есть 4 чемпиона мира проживают, да? И, конечно, судьба одного из них не безразлична, шахматист. И в России, и за рубежом. Но, естественно, мне, поскольку я с Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем с кем бы то ни было. Мы играли матч на первенство мира в течение 7 лет. Я не разделяю его политических взглядов во многом, но это другое дело совершенно. Я здесь пришел не поддержать его политически.
Сказал Анатолий Карпов в интервью «Радио Свобода». Каспарова задержали во время субботнего марша несогласных и приговорили к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов и сопротивлении милиции. В Москве в очередной раз задержан активист Объединенного гражданского фронта, проводивший у здания ГУВД одиночный пикет в поддержку Гарри Каспарова. Хотя для проведения таких пикетов не требуется уведомлять власти, милиция задерживает почти всех участников акции. Задержанных потом отпускают. Во Владимирской области некоторых избирателей принуждают голосовать на предстоящих 2 декабря выборах по месту работы или учебы. Во властной избирательной комиссии заявляют, что это незаконно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
Во Владимирской области на последней предвыборной неделе обострилась борьба за явку. На горячую линию Владимирского некоммерческого партнерства в защиту прав избирателей «Голос» поступило сразу несколько звонков с анонимными заявлениями о принуждении к голосованию. Некоторые вузы неожиданно...
Тбилиси осудил решение продлить мандат командующего миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чабана. По словам главы МИД Грузии Беллы Бежуашвили, это решение не имеет никакого правового эффекта, так как Чабан объявлен персона нон грата. В конце октября Тбилиси потребовал отозвать Чабана после того, как в зоне конфликта были задержаны грузинские военнослужащие. Военные в России заявляют, что ищут нового кандидата, а пока Чабан продолжит исполнять свои обязанности. Премьер-министр Финляндии Мати Ванханин посетил с визитом Москву для переговоров с главой российского правительства Виктором Зубковым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Мечкова.
Финляндия сейчас усиленно готовится к руководству с начала следующего года в ОБСЕ. А с этой организацией у Москвы только что возникли сложности из-за предстоящих выборов. От Ванханена ждут, что он так или иначе скажет об отношении Финляндии к недавно имевшим место столкновениям между органами охраны правопорядка и оппозиционерами в России. А этого финскому премьеру, судя по всему, делать очень не хочется. До последнего момента финские официальные лица пытались воздержаться от каких-либо комментариев. На вопрос корреспондента «Радио Свобода» о возможном включении этой темы в переговоры директор департамента информации при правительстве Финляндии Аску Маттила ответил очень неопределенно.
На данный момент мы не знаем ни о каких изменениях. Повестка дня остается такой, как было запланировано ранее.
Любовь Мечкова специально для «Радио Свобода» из Хельсинки.
Радио «Свобода». Новости.
В Анаполисе, штат Мэриленд, началась международная мирная конференция по Ближнему Востоку. Открыл форум президент США Джордж Буш, заявивший, что пришло время добиться прочного мира между Израилем и палестинцами. Буш признал, однако, что задача создания независимого палестинского государства, мирно существующего бок о бок с Израилем, будет не из легких. На конференции, помимо лидеров США, Израиля и палестинской автономии, присутствуют представители Ближневосточного квартета и арабских стран. В Австрии второй день продолжаются переговоры между делегациями Сербии и албанцев Косово. Судя по всему, ни одна из сторон не готова пойти на компромисс. Белград по-прежнему согласен только на широкую автономию Косово. Косовские албанцы продолжают настаивать на независимости края. Нынешний раунд переговоров, последний, 10 декабря, международные посредники должны представить ООН отчет об их результатах. В столице Афганистана Кабуле в результате теракта погибли мирные жители.
Смертник, находившийся в машине, атаковал автоколонну сил коалиции в Кабуле. В результате взрыва машины получили различные повреждения. Никто из военных не погиб. К несчастью, погибли двое мирных жителей. Были ранены трое охранников банка.
Рассказал афганской службе нашего радио представитель МВД Афганистана. В Тбилиси избит один из соратников известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, депутат парламента Грузии Мераб Хурцидзе. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Несколько часов спустя, после того, как члены парламентской фракции «Наша Грузия» внесли в Центральную избирательную комиссию заявление Бадри Патаркацишвили о желании участвовать в президентских выборах 5 января, один из членов фракции, депутат Мераб Хурцидзе, был жестоко избит недалеко от своего дома. Он сам рассказал затем об этом журналистам. «Я ехал на машине, когда дорогу перегородили несколько неизвестных молодых людей. Они выволокли меня из машины и начали бить. Примечательно, что нападавшие не пытались отобрать машину, а просто молча били». Лидер фракции Валерий Гельбахьяни, считающийся близким соратником Бадри Патаркацишвили, назвал произошедшее политическим террором. «Это расправа. Мерабу Хурцидзе угрожали члены правящей партии, которую он недавно покинул. И подобное происходит в предвыборный период. Мы поддерживаем одного из кандидатов. Случившийся террористический акт». Власти заявляют, что по факту нападения на депутата возбуждено уголовное дело, но пока никто не задержан. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск последних известий. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Запад продолжают дискуссию о демократических свободах и международном наблюдении за выборами в Государственную Думу. Почему этот диалог складывается так нервно? Кремль побуждает верных властям политологов искать врагов плана Путина. Кто же они, эти враги, и что это за план? Эксперты обсуждают пробелы в избирательном законодательстве. Что делать, если гражданин не хочет голосовать ни за одну из партий, но хочет участвовать в голосовании? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Лидеру Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом и его политическими и неполитическими приятелями. Ольга Михайлова, адвокат Каспарова, заявила о том, что не смогла встретиться с ним только в суде. Сегодня к Каспарову не пустили ни ее, ни двух других посетителей, независимого депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В ГУВД заявили о том, что у них нет на это разрешения. Каспарова, напомню, задержали во время субботнего марша несогласных и приговорили к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов и сопротивления милиции. Недовольство, недоумение в связи с таким развитием событий выражают не только в России, но и за рубежом. Однако сначала репортаж от дверей Петровки 38. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К приемной ГУВД Москвы Анатолий Карпов пришел в компании старого знакомого депутата Владимира Рыжкова. На входе их уже ждала адвокат Гарри Каспарова Ольга Михайлова. Лидер Объединенного гражданского фронта, задержанный во время марша несогласных в субботу, находится в спецприемнике на Петровке 38, заявила адвокат.
Постановление суда о том, что применить к нему наказание в виде 5 суток ареста. Вчера была рассмотрена наша жалоба с нарушением сроков рассмотрения. Она должна была рассмотрена быть в воскресенье. И это решение суда устояло. То есть он продолжает отбывать это наказание, назначенное в судом 5 суток ареста. 29-го, 15-45 его должны выпустить.
На Петровку 38 из вечного соперника чемпиона мира Гарри Каспарова Анатолия Карпова привела никакая не политика, как могли бы подумать многие.
Человек попал в беду и, конечно, не безразлично. Собственно, в России сегодня есть 4 чемпиона мира. Проживает, да? И, конечно, судьба одного из них не безразлична, шахматист. И в России, и за рубежом. Но, естественно, мне, поскольку я с Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем с кем бы то ни было. Мы играли матчи на первенство мира в течение 7 лет. Где-то в общей сложности провели друг с другом больше года. за доской. Я не разделяю его политических взглядов во многом, но это другое дело совершенно. Я здесь пришел не поддержать его политически.
Владимир Рыжков также не связывает визит Гарри Каспарову с политикой.
Я вот хочу подчеркнуть, что в моем визите нет никакой политики. Я строго, как депутат Государственной Думы, в соответствии с законом, у меня вот с собой закон, хочу просто проверить, как выполняется закон, какие условия содержания, соблюдается ли режим. То есть это чисто гуманитарный приход сюда. Здесь я хотел бы жестко отделить политику. Никакой политики ни в моем визите, как я понимаю, ни Анатолия Евгеньевича нет. Да, тем более в его. Никакой политики, я это хочу подчеркнуть. Но мы считаем, что действительно это человек, он имеет такие же права, тем более это известный, это чемпион, который тоже внес огромный вклад. Поэтому мы хотим просто убедиться. Сейчас подойдет начальник, мы будем с ним разговаривать. Может быть, предложим все-таки получить санкцию на визит и посмотрим, как будут развиваться события.
Разрешение на визит чемпион мира по шахматам так и не получил. Внутрь здания ГУВД смог попасть по своей депутатской корочке только Владимир Рыжков. Адвокат Гарри Каспарова Ольга Михайлова в интервью «Радио Свобода» заявила, что в самое ближайшее время она собирается подать жалобу на решение об аресте лидера ОГФ.
Мне была предоставлена возможность с ним встретиться только в залах суда, так как все учреждения, где он содержится, меня не допускают.
Как он себя чувствует, как он вообще себя ведет?
Вчера в зале суда он себя чувствовал неплохо, выглядел тоже хорошо и давал объяснение суду очень четко. И так как нам не предоставлялось время для общения до этого, у нас было много вопросов процессуального характера, да, с учетом того, что нам надо подавать жалобы и вырабатывать позицию, и ни на какие личные взаимоотношения, у нас просто не было времени на общение на личное.
Жалоба будет?
Жалоба, да. Да, у нас сейчас готовится жалоба в Европейский суд, и, в принципе, я должна сейчас как раз с ним обсудить позицию.
Пока Анатолий Карпов тщетно пытался получить пропуск в спецприемник у главного входа в здание ГУВД, задерживали сторонника Объединенного гражданского фронта, который с табличкой «Освободите Каспарова» таким образом участвовал в одиночном пикете. Повод у милиционеров был, потому что пикет, по сути, был не одиночным. Рядом со сторонником арестованного поочередно вставали то молодые люди с шахматными досками, то бездомные с грязными табличками в поддержку арестованного шахматиста. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения США в нарушении российскими властями гражданских свобод. Вот что заявил Лавров: когда нас призывают обеспечивать свободу слова и свободу собраний в соответствии с нашими международными обязательствами, это избыточная просьба, потому что все это закреплено в нашей Конституции. Однако такие просьбы поступают не только из Соединенных Штатов, но и из европейских стран. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Озабоченность правительства Германии обращением российских властей с оппозиционерами официально выразил представитель канцлера по связям с прессой Ульрих Вильхельм. Правительство Германии особо обеспокоено арестом бывшего чемпиона мира по шахматам Каспарова. Это делает его участие в решающей фазе предвыборной борьбы по предстоящим выборам в Думу невозможным. Правительство Германии считает необходимым его немедленное освобождение. Я попросил прокомментировать предвыборную ситуацию в России, в частности арест Каспарова, депутата Бундестага от партии свободных демократов, в прошлом министра юстиции Германии, специального докладчика парламентской ассамблеи Совета Европы по делу ЮКОСа и процессу над Ходорковским и Лебедевым Сабину Лойдхойзер-Шнарренбергер. Я считаю само собой разумеющимся и нормальным, при условии действующей демократии, что оппозиционеры должны иметь возможность демонстрировать. И арест Каспарова, то, что его изолировали, просто и ясно показывает, что власть в России делает все, чтобы держать оппозицию подальше от выборов. Существует ли, на ваш взгляд, вероятность манипуляции и фальсификации, значимых для исхода выборов? Партия Путина и он сам уже сейчас пытаются оказанием давления повлиять на результаты выборов, и так как хорошо подготовленных наблюдателей явно недостаточно, я думаю, Кремль предпримет все возможное, в особенности в удаленных регионах, чтобы повлиять на результаты, оказывая, например, давление на местах. И такого рода действия могут вообще не оказаться в поле зрения наблюдателей и не попадут в отчеты. Вы заявили несколько дней назад в интервью радиостанции Deutschland Radio Kultur, что выборы в России не будут свободными, и обосновали это, в частности, отсутствием наблюдателей от ОБСЕ. Почему эти наблюдатели были бы так важны? ОБСЕ выполняет наблюдение за выборами как одну из своих самых главных миссий, которую ее представители осуществляют не только в России, но и в Турции, во многих восточноевропейских странах, а также в Грузии, Азербайджане, Армении. Это абсолютно нормальный процесс, особенно важный там, где нет демократического управления по западному образцу. Важно, чтобы наблюдатели убедились, что выборы были как минимум свободными, честными и независимыми от влияния действующей власти. К тому же я считаю само собой разумеющимся законное право Евросоюза открыто критиковать такие явления, как арест оппозиционеров. Россия должна к этому привыкнуть. Она является членом Совета Европы и поэтому должна выполнять все обязанности стран-членов, а также соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Наблюдение за выборами, которые будут осуществлять представители Совета Европы и стран СНГ, это наблюдение за тем, проходят ли сами выборы 2 декабря более или менее корректно. Это касается избирательных бюллетеней, урн и так далее. Но настоящее интенсивное наблюдение за выборами означает прежде всего присутствие наблюдателей в стране за недели до выборов, чтобы наблюдать, как раздаются бюллетени, как ведутся списки избирателей, и все это конкретно с подсчетом числа бюллетеней, чтобы исключить исчезновение, манипулирование и фальсификацию документов. Поэтому здесь мы будем иметь дело с точечным наблюдением, а не с обычно проводимым интенсивным. Россия уже несколько лет пытается блокировать работу ОБСЕ. Ее не устраивают ни задачи, ни способы работы ОБСЕ. Российская страна заявляет, например, что России важнее больше заниматься борьбой с терроризмом, чем беспокоиться о соблюдении прав человека. ОБСЕ – организация, объединяющая 56 как европейских, так и неевропейских стран, которая как раз и наблюдает с высокой компетентностью за соблюдением прав человека. Этого Россия не хочет в принципе. Россия хотела бы другую ОБСЕ, не сегодняшнюю независимую, критически оценивающую состояние дел с правами человека. Россия хотела бы, чтобы они писали только придворные наблюдатели. Какова будет, на ваш взгляд, вероятная реакция Запада, если станет ясно, что выборы прошли с большими нарушениями? Евросоюз может, конечно, только принять к сведению результаты выборов в России, какими бы они ни были. Но обеспокоенность Евросоюза уже теперь очень велика. Требования по немедленному освобождению Каспарова мы считаем абсолютно правомерными. Мы за то, чтобы любой гражданин России, в том числе и оппозиционер, имел возможность участия в выборах. И мне кажется, что отношения стран Евросоюза с Россией после выборов, по крайней мере по программам партнерства, станут более жесткими и трудными. Потому что теперь еще более ясно, что Россия не находится на пути к большей демократии, а живет управляемая властью из Кремля. Говорила депутат Бундестага, бывший министр юстиции Германии Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Несмотря на нервный диалог России с международными организациями по вопросу о наблюдении за выборами со стороны представителей ОБСЕ, прибывают представители этой организации в Россию. О том, кто, что и как будет контролировать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
ОБСЕ – это, пожалуй, самая опытная структура в оценке выборов. И несмотря на то, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось ехать в Россию на предстоящее голосование, полностью бойкотировать эту парламентскую кампанию ОБСЕ не стало. Наблюдать за выборами в Россию едут депутаты парламентской ассамблеи ОБСЕ, и ее генеральный секретарь Спенсер Оливер уже готовит почву для их приезда в Москве. Мы знаем о российских выборах уже достаточно много. Мы наблюдали за всеми парламентскими выборами в России, начиная с 1993 года. И смысл наших миссий состоит в том, чтобы привести сюда депутатов парламентской ассамблеи ОБСЕ, опытных политиков, не только прошедших через выборы у себя дома, но и опытных в наблюдении за выборами в других странах. Мы не только имеем опыт в мониторинге выборов, но и в исследовании политических процессов в странах-членах ОБСЕ. Мы начали наблюдать за событиями, связанными с этими думскими выборами, еще с начала сентября. У нас есть целых 5 помощников, которые занимались только обзорами сообщений в российских и европейских масс-медиа, связанных с этими выборами. И мы снабдили наших наблюдателей подборками примерно из 350 страниц с такими сообщениями. Это только один аспект нашей базы знаний об этой кампании. Кроме того, мы подготовили целые книги для наших наблюдателей с оценками ситуации со стороны различных политических партий. Все наши наблюдатели уже получили документы и из посольств своих стран с оценкой ситуации в России. По словам Спенсера Оливера, своим наблюдением парламентская ассамблея ОБСЕ постарается охватить всю Россию с востока на запад. Мы посылаем наших наблюдателей в 7 или даже больше регионов. Все эти наблюдатели будут на связи друг с другом. И после того, как голосование пройдет, члены миссии начнут оценивать то, что они увидели и услышали. После этого они попытаются дать справедливую и сбалансированную оценку выборов, того, что они считают важным в этих выборах, как эти выборы были проведены, эти люди, возможно, лучшие в мире в области наблюдения за выборами, и мы уверены в том, что мониторинг будет успешным. Комментируя последний российско-американский скандал, когда Владимир Путин обвинил Госдепартамент США во влиянии на ОБСЕ, Спенсер Оливер сообщил Радио Свобода, что ему ни о каких попытках Вашингтона надавить на ОБСЕ неизвестно. Он высказал сожаление о том, что Бюро по правам человека ОБСЕ решило не посылать миссию, заметив, что еще 70 человек от их организации в России были бы не лишними. Серьезная озабоченность Спенсера Оливера и его коллег вызвали недавние аресты лидеров российской оппозиции. Мы вообще-то надеемся поговорить с большинством лидеров оппозиции и вообще соревнующихся политических партий. Мне бы не хотелось сейчас комментировать действия в отношении конкретных лиц. Но, конечно, мы дадим оценку всей картины в целом уже после того, как выборы пройдут. Я знаю, что многие международные организации, включая и нашу, уже выразили свою озабоченность тем, что люди, попытавшиеся собраться для выражения своего мнения, были избиты и посажены в тюрьму. Это мнение, я уверен, совпадает с мнением большинства демократически настроенных политиков. Очевидно, что вместе с депутатами другой парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты парламента ОБСЕ постараются дать объективную картину происходящего, несмотря на то, что некоторые уже обвиняют их в предвзятости. Их миссия в России только начинается. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Допустимы ли применяемые властью формы травли оппозиции? Об этом беседуем с активистом партии «Гражданская сила» режиссером Марком Морозовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 27 ноября. Нынешняя предвыборная кампания обогатила политический лексикон в России двумя новыми понятиями – план Путина и враги Путина. Круглый стол на тему «Враги плана Путина» прошел в Москве в издательстве «Европа», генеральным директором которого является известный кремлевский идеолог Глеб Павловский. Участники заседания обсуждали вышедшие не так давно в издательстве книги под названием «Враги Путина» и «Фейк-структуры. Признаки российской политики». Многие выступавшие не скрывали, что под врагами Путина они имеют в виду нынешнюю российскую правую оппозицию, рассказывает корреспондент. Корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Книгу «Враги Путина» написали руководители интернет-ресурса Кремль.орг Павел Данилин, Дмитрий Поляков, Наталья Крышталь. Книгу «Фейк-структуры. Призраки российской политики» директор Фонда исследований демократии Максим Григорьев. В обеих книгах речь идет примерно об одном. России нужна другая оппозиция. Нынешних правых политиков во время обсуждения книги назвали по-разному, но исключительно в негативном ключе. Согласно выступающим в издательстве «Европа», нынешние правые – это маргинальная, фальшивая оппозиция, одним словом, враги Путина. Директор Фонда исследования демократии Максим Григорьев напоминает, что оппозиционное место должна была занять партия «Справедливая Россия», но этого не произошло.
Сегодня прозвучала мысль о том, что России нужна другая оппозиция. Вы согласны с
этим? Это не новая мысль. И абсолютно очевидно, что отсутствие, так сказать, нормальных политических оппозиционных партий, а не вот такой фейк, так сказать, оппозиции, которая сама хочет называться оппозицией, действительно проблема. И, собственно говоря, создание справедливой России, это было одной из попыток создать вторую партию, которая имела бы по многим вопросам отличные точки зрения. К сожалению, эта попытка не удалась, но эта проблема остается. Нам действительно, кроме Единой России, нужны другие партии, которые могут нормально участвовать в политическом процессе. И это задача остается. Другая Россия принципиально не является партией, да, это некоторая незарегистрированная общественная организация. А Союз правых сил обладает статусом политической структуры, но с точки зрения населения, с точки зрения любого специалиста, это некий такой сумбур. Все действия Союза правых сил имеют типично левую направленность, левую риторику, популистскую левую риторику, радикально левую риторику. И это достаточно странно.
Шеф-редактор интернет-ресурса Кремль.орг Павел Данилин в беседе со мной показал, что знает, как отличить врага от политического оппонента.
Судя по выступлениям, враги плана Путина чуть ли не по фамилии названы. Понятно, что это правая оппозиция, нынешняя правая оппозиция. Как вы считаете, вот оппозиция, она не воспользуется вот этим термином? того, чтобы показать, что начали с нас, а закончат и другими.
Но они же это делают, понимаете? Они же постоянно общество пугают. Того не пугают общество, другими словами не пугают. Вот мы придем к власти, и мы устроим люстрацию, мы устроим репрессии. А все остальное, все, что они власти предъявляют, всего этого нет. Они говорят, что власть устраивает политические преследования. Покажите, кого она преследует. А вот то, что Маша Гайдар там кричала, это хорошо очень для митинга, да, для того, чтобы публику завести. Но в реальности ничего этого нет. Поэтому оппозиция может что угодно предъявлять, маргинальная оппозиция может что угодно предъявлять власти, но чаще всего это просто не имеет никакого отношения к реальности.
Как отделить оппонентов от врагов? Вот,
или... очень просто. Оппоненты – это те люди, которые хотят сохранения России, которых не хотят, скажем так, устраивать революцию, не хотят устраивать перевороты, которые хотят нормально, легитимно прийти к власти и которые не хотят устраивать незаконных действий через самых репрессий, иллюстрации и подобное. Вот. А враги – это все те, которые хотят другой России, не свободной, суверенной, демократической России, а другой России какой-то они хотят. Вот они все враги.
Директор фонда исследований демократии, автор книги «Фейк. Структуры. Призраки российской политики» Максим Григорьев убежден, что народ поддерживает план Путина и, соответственно, против тех, кто его не воспринимает.
Враги плана Путина – это враги народа?
Здесь нельзя говорить «враги плана Путина» или «враги народа». Вообще я далек от того, что используют такое понятие, как там, «враги народа», да, которое отсылает каким-то там воспоминаниям. Нет. Скорее нужно говорить о следующем. Что из себя представляет план Путина? Это же не расписанное по дням какое-то действие. Это скорее некий такой конгломерат, так сказать, позиций, действий, планов, стратегий. То, что делает сейчас крупнейшая политическая партия «Единая Россия», другие организации, то, что делает государственная власть. И народ, собственно говоря, понимает, что мы двигаемся в правильном направлении. Поэтому, наверное, здесь правильнее говорить, что о том, кто выступает против этого плана, имеет свою позицию, вероятно, народ не оценивает их в качестве тех структур, за которые надо выступать, в качестве тех персоналей, за которых надо голосовать и которых надо поддерживать. Поэтому, скорее, сам народ и само население России не готовы их принять. В этом плане можно говорить, что они оппонируют той позиции, которая поддерживает население страны в своем большинстве.
Замглавный редактор газеты «Взгляд» Юрий Геренко надеется, что радикальная риторика угаснет после 2 декабря.
Лично мне самому такая постановка вопроса не кажется слишком уж правильной и убедительной. Потому что вообще понятие «враг» в политическом дискурсе, оно грешит некой такой вот избыточной категоричностью, я бы сказал. А с другой стороны, понятно, что мы находимся в самом, даже уже не разгаре, а вот буквально перед развязкой избирательной кампании, когда страсти в политике особенно накалены. И в этом смысле хорошо, что такое обсуждение, такая книга выходит сейчас, а не после 2 декабря. Сейчас эта постановка вопроса оправдана хотя бы накалом страстей. Если то же самое мы бы начали говорить уже в более такой спокойной, уравновешенной ситуации, вот это действительно было бы опасно. Хуже всего, когда какие-то такие сильные слова произносятся с холодной головы.
Глава предвыборного штаба СПС Антон Баков считает, что власть задумала уничтожить своих оппонентов любым путем.
Нечего на нас пенять, коли у самих рожа крива. Что они строят? Какую суверенную демократию? Что это за модель? При Ельцине мы приняли конституцию, которую, да, украли. Слезали у Французской республики. Да, действительно, мы пытались сделать из России Францию. Вот такую вот французскую Россию. А сейчас что мы пытаемся сделать? Африканскую Россию? Что творит господин Павловский? За что он выступает? Они хотят сделать из Путина Роберта Мугабе, бессменного лидера национального авторитета, национального лидера Зимбабве. Мы против. Мы хотим жить в Европе. Они хотят сказать, что действующую оппозицию надо уничтожить. Надо уничтожить ее политическим путем, экономическим путем, если не получится, физическим путем. Но это же, понимаете, когда принимается людоедская модель, то дальше выстраивается совершенно людоедская политика. Если враг не сдается, его уничтожают. При этом я вовсе не хочу их обвинить в том, что они пытаются восстановить Советский Союз. Восстановить Советский Союз в 21 веке невозможно, это понимаю и я, и Павловский. Только у меня -то вопрос к Павловскому. А что вы хотите создать? Где укажите нам отечество, образцы, которые вы нам предлагаете?
Этот вопрос Леву Павловскому задал глава предвыборного штаба СПС Антон Баков. Возможно, что он еще получит на него ответ в ходе предвыборной кампании. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за 27 ноября. Вот главные темы второй половины часа. Эксперты и политики обсуждают пробелы в избирательном законодательстве. В Аннаполисе открылась международная конференция по ближневосточному урегулированию. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидание с адвокатом. Не пустили к нему и двух других посетителей – независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию у здания Центра сберкома. За выборами в России 2 декабря будут наблюдать представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. Генеральный секретарь ассамблеи заявил, что 30 наблюдателей будут направлены в 7 городов. В МВД России считают, что марши несогласных финансируются из-за рубежа. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель главы МВД Александр Чекалин. Верховный суд России отменил регистрацию на выборах в Госдуму мэра Ставрополя, лидера избирательного списка «Справедливой России» в Ставропольском крае Дмитрия Кузьмина. Глава Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападения в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Тбилиси осудил решение продлить мандат командующего миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чебана. По словам главы МИД Грузии Гела Бежуашвили, это решение не имеет никакого правового эффекта. В Анаполисе, штат Мэриленд, началась международная мирная конференция по Ближнему Востоку. Открыл форум президент США Джордж Буш, заявивший, что пришло время добиться прочного мира между Израилем и палестинцами. В Австрии второй день продолжаются переговоры между делегациями Сербии и албанцев Косово. Судя по всему, ни одна из сторон не готова пойти на компромисс.
20 часов 32 минуты в Москве.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 27 ноября. Российское избирательное законодательство получило окончательное оформление в 2005 году, когда была отменена графа «против всех». Как теперь могут выразить свою позицию граждане, которые хотят участвовать в выборах, но не поддерживать ни одну из партий? Зачем участвуют в выборах партии, которые не имеют шансов преодолеть необходимый для попадания в парламент 7-процентный барьер? Гость новой рубрики «Вопросы избирателя». Независимый эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко. 7% это число голосов, необходимое для того, чтобы партия прошла в Государственную Думу. Есть ли для партии смысл бороться за 4% голосов, да, за 3% голосов? Да. Вот какой смысл?
Если будет 4% и партия регистрировалась по залогу, то вам вернут залог, а это не маленькие деньги. Если вы получили 3%, то вам не надо платить за якобы бесплатный эфир. Потому что у нас эфир условно бесплатный. Если набираешь 4%, то он бесплатный. А если не набираешь, то будь добр по государственным расценкам. И третья норма, 3%, если партия не набрала 3%, она лишается государственной поддержки. А так она получает за каждый поданный за нее голос 5 рублей в год на все протяжении 4 лет. Поэтому партиям очень важно не в Думу пройти, их не пустят туда, но хотя бы получить свои 3-4%, чтобы продержаться на плаву до следующих выборов и мелькать на экранах, хоть как-то выжить.
То есть те избиратели, которые еще сейчас думают, идти ли им на выборы или не идти, потому что они считают, что все равно там, например, их там любимая партия не попадет в парламент, они могут, отдав свой голос, по крайней мере, помочь ей как-то вот в финансовом отношении.
Да, если у них есть любимая партия, то вполне имеет смысл ее поддержать, но просто надо учитывать, что эти проценты будут считать с большим политическим интересом, своей политической арифметикой.
Если вдруг избиратель все-таки настроен проголосовать против всех. Ему не нравится ни одна партия, а графу против всех отменили. Можно ли это сделать, если бюллетень испорчен? Куда он идет?
Ну, он считается недействительным. Что голоса против всех, что недействительные бюллетени, их судьба одна и та же. Просто раньше было консолидировано, было видно, сколько людей голосуют против всех. А так будет размыто, будут недействительные бюллетени, в которых поставлена несколько, не одна галочка против одной партии, а несколько галочек против нескольких партий. Это бюллетень недействительный, это аналог против всех. Но, к сожалению, он не называется так, и поэтому смысл его несколько завуалирован.
То есть теперь, вот раньше говорили, там такая-то партия набрала такой-то процент голосов, а против всех проголосовал такое-то количество процентов избирателей. Сейчас этого, естественно, никто не скажет. Но они скажут, вот такое-то количество бюллетеней было признано недействительным или нет?
Это можно посчитать, потому что будет видно, сколько голосов подано за карту в каждую партию, сколько людей приняло участие в голосовании, то есть опустили бюллетени в урну. Можно бюллетень нести с собой, но тогда он никуда вообще не пойдет. Потому что есть две разные цифры. Принявшие участие в выборах, это те, кто получили бюллетень, и принявшие участие в голосовании, те, кто опустили бюллетень. И это цифры различные. Вот голоса считаются, естественно, только от тех, кто опустил бюллетени в урну. И в бюллетене все установленные формы, то есть маркой необходимой, двумя подписями двух членов комиссии на этом, именно этой избирательной комиссии, чтобы нельзя было бюллетенем одной комиссии проголосовать на другом избирательном участке.
То есть никто не может запретить избирателю унести бюллетень с собой?
Такого запрета в законе нет. Ну, у нас милиция, вы знаете, что она делает. Могут не только запретить это, могут еще что-нибудь запретить.
Но избиратель имеет право получить бюллетень, зарегистрироваться и унести бюллетень с собой.
Интерпретация милиции, как вы сами понимаете, зависит от ее указаний, полученных сверху.
Если избиратель Иван Иванович Иванов уносит с собой бюллетень, он может быть уверен, что его голос не будет никаким образом использован против его воли?
Никак, никак он не может быть уверен, потому что протокол, каждая комиссия имеет законное право переписать под предлогом найденной ошибки. Была ли ошибка, не было ли ошибки, она имеет, опять подчеркиваю, законное право на эти вопросы, недоуменные партии и наблюдатели, не отвечать. Потому что скрывать ящики с бюллетенями, конверты и все прочее, что опечатывается и увозится, имеют право только по решению либо суда, либо вышестоящей комиссии, что, естественно, никогда и не делается. Поэтому жалобы все бесплодны. А что напишут в протоколах, то, что Бог на душу положит, то, что скажут, то и напишут.
Некоторые ваши коллеги говорят, что, чтобы бюллетень был признан недействительным, нужно его перечеркнуть крест-накрест или поставить против всех партий галочки. Есть ли какая-то разница?
Есть разница. Перечеркнутый накрест бюллетень, о котором говорят, советует так поступать Чуров, это просто провокация и обман, потому что такой бюллетень считается абсолютно чистым. Если поставить галочку против нужной партии, этот перечеркнутый бюллетень будет полноценным бюллетенем, поданный за эту партию. Эту галочку может поставить при подсчете любой член комиссии, как ему скажут. Поэтому этот способ протестного голосования, к сожалению, совершенно неуместен. Если поставите палочки против нескольких партий, бюллетень обязан быть признан недействительным. Но вы же понимаете, что речь идет не о бюллетенях, а о протоколах подсчета этих бюллетеней. Они могут как угодно отличаться от реального количества бюллетеней.
И никакой борьбы против вот этого способа фальсификации не существует в России сейчас?
Нет, и он законодательно запрещен. Потому что, когда Чуров недавно выступал, он рассказывал, было несколько случаев, когда переписывали протоколы. По данным Яблока и Компартии, на прошлых выборах было переписано 25% протоколов. Понимаете? Это не несколько случаев.
На избирательном участке 3000 избирателей. Из них, предположим, 1500 проголосовали за одну партию, 500 человек за другую, и еще 1000 за третью. И вдруг какая-то злая воля, не будем ее называть, говорит, нам нужно, чтобы та партия, которая получила 1500, получила 2. И что же, просто переписывают протокол и все?
И все. А в чем проблема?
А бюллетени добавляют, вот вброс бюллетеней, это что такое?
Вброс бюллетеней, это когда добавляют действительно бюллетени, но сейчас закон сделал так, что этими хлопотами можно и не заниматься. Понимаете, тут такая норма закона удивительная, что у вас на участке прописано 3000 человек, а бюллетеней оказалось 4000. Так вот, самое интересное, что закон не считает, что это основание для отмены итогов голосования на этом участке. Ну и что? Ну, мало ли в России чудес бывает. Ну вот 4000 бюллетеней оказалось, ну чем плохо? Стахановцы переупал выполнение плана. Понимаете, и голосовать нужно многократно, потому что запрет на лишний тираж открепительных удостоверений в закон не включили. Ответственность за изготовление фальшивых бюллетеней есть, а фальшивых открепительных удостоверений нет. А они меняются один на один. Так что, сказать, очень удобная форма фальсификации.
То есть мы с вами делаем неутешительный вывод, что само избирательное законодательство, закон такой, что он допускает фальсификации голосования, которые невозможно остановить?
Конечно, он для этого и писался. Вдумайте сами, электронная форма голосования. Вы нажимаете на поверхность экрана, и якобы ваш голос идет якобы вашему кандидату. Кто это может гарантировать?
Ну, знаете, есть страны, например, Эстония, где вообще вся страна может голосовать по электронным голосованиям.
У нас свои правила игры и, сказать, свои, так сказать, прецеденты. У нас своя история. И насколько они могут быть честными, эти выборы, мы знаем по выборам, начиная с 93-го года, когда за месяц уничтожили все бюллетени, все протоколы и так далее, в конце ввода.
Завтра в рубрике «Вопросы избирателя» я продолжу беседу с независимым экспертом в области избирательного законодательства Леонидом Кириченко. Мы поговорим о правах избирателя и о причинах, по которым эксперты находят в законодательстве о выборах столько пробелов. А сейчас в эфире «Свобода» один из действующих политиков, принимавший участие во всех крупных российских избирательных кампаниях 90-х, 2000-х годов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Еще в 90-е годы сформировалось избирательное законодательство, которое по сути своей допускает большую возможность фальсификации. Так ли это?
Да, я думаю, что у нас избирательное законодательство, как мы заявили при регистрации партии в Центризбиркоме, это на самом деле реакционный характер. Это касается и возможности фальсификаций, чрезвычайно высокого барьера, и невозможности создавать блоки, и невозможности приглашать в свои списки членов других партий, и залоги такие, как, например, в Санкт-Петербурге 3,5 миллиона долларов. Все это вместе говорит о том, что выборы по такому законодательству не могут быть открытыми и честными.
Однако основа его сформирована еще в 90-е годы. Вы тогда были действующим депутатом парламента с довольно сильной фракцией. Есть основания полагать, что лежит часть ответственности на тех людях, которые в 90-е годы разрабатывали, начинали разрабатывать это законодательство?
Я хочу сказать вам так, что, конечно, всякое законодательство имеет свои пробелы и несовершенства. Но вопрос политической воли здесь имеет огромное значение. В условиях отсутствия независимого суда и в условиях отсутствия независимого Центризбиркома, какое бы у вас ни было законодательство, оно не может обеспечить равноправную политическую конкуренцию.
Как «Яблоко» намеревается организовать контроль за этими выборами?
На выборах мы выставляем около 30 тысяч наблюдателей по всей стране и готовы обмениваться протоколами с другими партиями, те, которые тоже будут выставлять своих наблюдателей. Но в России 95 тысяч избирательных участков. Закрыть все избирательные участки контролерами, нашими наблюдателями, вещи нереалистичные. Даже все партии вместе собравшиеся вряд ли смогут обеспечить стопроцентное наблюдение за выборами и стопроцентный контроль. Ну, в значительной мере мы все-таки надеемся на получение нужных протоколов и нужных документов. Однако по опыту прежних лет мы можем абсолютно твердо сказать, что окончательно проверить результаты невозможно, потому что фальсификация происходит на следующих этапах, на этапах сведения данных вместе. Даже тогда, когда ваши все протоколы у вас есть, то вам не с чем их сопоставить.
По итогам предыдущей избирательной кампании ваша партия подавала множество исков и в российские органы судебные, и в международный суд. А какова их судьба?
Да, мы дошли до Верховного суда России. В течение 3 месяцев шло разбирательство. Верховный суд отверг наши претензии, и дело было передано в более высокой инстанции международной. В настоящее время она там находится в стадии рассмотрения. Когда будет получен результат, неизвестно.
Еще одну тему хотел бы я затронуть. Вы вернулись только что из Дагестана в связи с трагическими событиями, связанными с убийством лидера избирательного списка, предвыборного списка «Яблоко» Фарида Бабаева, и встречались там с руководством республики.
Да, это был действительно резкий обмен мнениями. Суть его заключала в том, что с нашей точки зрения власти республики несут ответственность за то, что происходит в республике, в частности, за сам факт убийства. Кроме того, убийство лидера списка за 10 дней до выборов и убийство человека известного тем, что он открыто и очень жестко критиковал власть и называл конкретные фамилии. Мы считаем, что это основание для того, чтобы предъявить претензии властям, что они допускают возможность убийства человека, который их критикует.
А что считают сами власти?
Ответа у властей на сегодняшний день нет. Вот. Они просто считают, что возложение на них ответственности неправомерно.
Вы собираетесь как-то контролировать расследование убийства своего коллеги по партии? Может быть, свое расследование будете проводить?
Да, безусловно, мы будем контролировать. Предстоит на днях встреча нашей правозащитной фракции с генеральным прокурором России. И мы будем требовать открытости и участия наших представителей в рассмотрении этого дела в соответствующих компетентных органах.
Это был лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Мы говорили о российском избирательном законодательстве и ситуации политической в Дагестане.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 27 ноября. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это лидер социал-демократической партии Хорватии, успешно выступивший на выборах в парламент Зоран Миланович. А сейчас о другой актуальной теме дня. В городе Анаполисе под Вашингтоном открылась международная конференция по Ближнему Востоку. Накануне ее открытия президент США Джордж Буш выразил надежду на то, что переговоры увенчаются успехом. После встреч с израильским премьер-министром Эхудом Ольмертом и председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом Буш заявил, что рассчитывает на серьезный диалог. Оба ближневосточных лидера также отметили, что смотрят на предстоящий саммит с оптимизмом. Об этом все три политика заявили и на открытии конференции. Основной целью переговоров в Анаполисе является формирование условий для начала переговоров, которые приведут к созданию палестинского государства. В конференции участвуют представители более 40 стран, в том числе и России, а вот представители движения «Хамас» на переговоры не пригласили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Премьер-министр Израиля и глава палестинской автономии начнут переговоры, которые, как надеется Белый дом, приведут к созданию палестинского государства и завершатся мирными соглашениями Израиля с его арабскими соседями. Идея беспрецедентной конференции с участием стран, до сих пор отказывавшихся не только признать, но и разговаривать с Израилем, была выдвинута президентом Бушем несколько месяцев назад. Белый дом дал понять, что президент, воздерживавшийся до сих пор от прямого посредничества в израильско-палестинских переговорах, готов сделать все от него зависящее, чтобы до конца его президентства было провозглашено палестинское государство. Джордж Буш был первым из американских президентов, официально заявившим о том, что Вашингтон поддерживает идею создания палестинского государства. Воплощение этой идеи наверняка стало бы крупнейшим достижением президентства Буша. Однако в понедельник после встреч с премьер-министром Израиля и главой палестинской автономии президент Буш говорил о более скромных задачах. Джордж Буш выразил надежду на то, что в результате израильско-палестинского диалога должно стать ясным, возможно ли достижение мирного соглашения или нет. Встретившись с Махмудом Аббасом, президент Буш поблагодарил его за то, что тот делает все возможное для создания палестинского государства. Общий тон прогнозов политологов перед началом трехдневной конференции скептичный. Вот что сказала в интервью Яну Рунову сотрудница Гудзоновского института Мейраф Вюрмсер.
Я думаю, это пустая трата времени. Нет никакой уверенности, что одна страна готова пойти на такие уступки, какие удовлетворят другую сторону. Достаточно вспомнить, что получилось у президента Клинтона с Арафатом и премьер-министром Израиля Бараком. Барак и Арафат говорили друг с другом, Клинтон посредничал в переговорах, все улыбались, фотографировались. Барак шел на такие уступки, на какие до него не шел ни один израильский премьер. И каков был результат? Интифада и гибель сотен израильтян. За пустые разговоры и готовность односторонних уступок приходится дорого платить. Возможен ли вообще в ближайшем будущем мирный договор между Израилем и Палестиной? Вряд ли. По двум причинам. Во-первых, даже Махмуд Аббас, не говоря уж о движении Хамас, до сих пор отказывается признать сам факт существования еврейского государства. Как же он собирается разговаривать с оппонентом, которого для него не существует? Во-вторых, Хамас выступает против любых инициатив, связанных с Израилем. Какие бы соглашения ни были заключены между Аббасом и Израилем, Хамас не будет связан этими соглашениями и может посылать в Израиль своих террористов, либо обстреливать Израиль ракетами, либо силой захватить всю палестинскую автономию, либо убить Аббаса. Нельзя забывать, что Хамас действительно избран палестинцами для управления ими. И формально хамасовцы правы, возражая против переговоров Соединенных Штатов с Махмудом Аббасом, который, в отличие от них, не был избран демократическим путем. Такова реальность. Мы видим, что палестинское общество очень слабое. Махмуд Аббас не контролирует в Палестине ничего и никого. В Израиле премьер-министр подозревается в коррупции. коалиции. Он пользуется популярностью всего 3% израильтян. О чем тут можно говорить? Чего можно ожидать от таких переговоров? Не думаю, что многого. Так считает Мейрав Вюрмсер, директор Центра ближневосточной политики при Гудзоновском институте.
Мнения, подобные высказанным собеседницей моего коллеги Яна Рунова, преобладают среди американских аналитиков. И лишь некоторые наблюдатели видят поводы для осторожного оптимизма. Вот что говорит профессор университета Джонса Хопкинса Роберт Фридман. Арабские страны, ключевые игроки в регионе, не принимали участие в предыдущих попытках израильско-палестинских переговоров. Их присутствие на нынешней конференции и потенциальное одобрение дальнейших переговоров с Израилем может придать смелости Махмуду Аббасу, для которого мирный договор с Израилем, в общем, необходим для укрепления собственного реноме лидера в глазах палестинцев. Но без поддержки своих спонсоров в главных арабских столицах он на такое соглашение не пойдет. Главная проблема этих переговоров – кажущаяся неразрешимость вечных вопросов о столице будущего палестинского государства, о правах палестинских беженцев, о прекращении террористических атак с палестинских территорий. Пока непонятно, насколько далеки палестинцы и израильтяне от разрешения этих вопросов. А насколько, как вы считаете, решительно настроен президент Буш? Готов ли он, как и его предшественник Билл Клинтон, прибегнуть к прямому давлению на участников конференции? С самого начала лейтмотивом администрации Буша была фраза «Мы помогаем, а не принуждаем участников к переговорам». Официальная позиция Белого дома остается прежней, и трудно сказать, захочет ли президент Буш лично вмешиваться в деликатные переговоры, рискуя неудачей, как его предшественник. Но администрации уже удалось добиться небольшого успеха, убедив саудовцев появиться на конференции. Будет интересно наблюдать, обменяются ли их представители рукопожатием с израильтянами. Это то, от чего они отказывались прежде. Таковы прогнозы американских политологов накануне палестинско-израильской конференции в Анаполисе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Мы будем внимательно следить за ходом этой конференции, а вы следите за нашими выпусками новостей и в утренней программе «Времени свободы» новый репортаж из Соединенных Штатов. А сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях из сферы средств массовой информации. В университете Людвига Максимилиана в городе Мюнхен состоялась торжественная церемония награждения посмертно Анны Политковской. Российская журналистка за свою последнюю книгу «Русский дневник», удостоенный ежегодной немецкой литературной премии имени Софии Ханса Шоль. Это казненные нацистами студенты-антифашистами. Антифашисты. Брат и сестра Шоль в 1942 году создали группу сопротивления, которая называлась «Белая роза». Премия присуждена Анне Политковской, как говорится в решении жюри, за книгу, которая рождена духовной независимостью, своим содержанием поддерживает гражданские свободы, моральное, интеллектуальное и эстетическое мужество и задает важный импульс современному пониманию ответственности. На вручение премии в Мюнхен приехали сын Политковской Илья и шеф-редактор «Новой газеты» Юрий Сафронов. Из Мюнхена репортаж корреспондента «Радио Свобода» Александра Манхайма.
Вручение премии проходило в аудитории университета, где 64 года назад были арестованы и впоследствии казнены члены подпольной студенческой антифашистской группы «Белая роза». Торжественной речью перед собравшимися выступили главный бургомистр Мюнхена Кристиан Уде и вице-президент университета профессор Райнхард Путц, а также известный немецкий радио- и тележурналист, долголетний корреспондент Германии в СССР и России Дирк Загер. Все выступавшие критически и даже язвительно высказались по поводу слов шва-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что президент Владимир Путин представляет собой демократа чистейшей воды. Вице-президент Мюнхенского университета сказал: «Мы должны отдавать себе отчет в том, что убийство Анны Политковской – это наша современная история. Политическое убийство было совершено в соседней стране, и мы не можем быть безучастными к тому, что там происходит». Бургомистр Мюнхена Кристиан Уде: «Неудивительно, что у нас в Германии некоторые с недоумением спрашивают, а зачем автору-публицисту мужество? Самое худшее, что его может у нас постигнуть, это литературная фиаско. Кроме этого, ему ведь ничто не грозит. У нас автор всегда может быть уверен, что его неприкосновенность гарантируется правовым государством. Нынешнее посмертное награждение Анны Политковской должно еще раз напомнить, что есть страны, где критиковать власть имущих сопряжено с опасностью для жизни публициста. Зная, что ее жизнь находится в опасности, она мужественно продолжала проводить расследования, раскрывала и публиковала неудобную для властей правду. Немецкий журналист Дирк Загерст. Книга «Русский дневник» погружает читателя в мир мрака и тени нынешней российской политики. В мир, где исчезает надежда, и над человеком нависает угроза тоталитарного государства, которое опять преследует людей за инакомыслие. Я рекомендую почитать эту книгу всем, кто закрывает глаза на происходящее или просто не хочет видеть ситуации в нынешней России. Сыну Политковской был задан вопрос, какое значение играет для него эта премия.
Эта книга, моя самая любимая книга, мамина. Это очень хорошо, что именно эта книга получила награду. И хочу заметить, что со дня убийства моей мамы, маме присуждали уже очень и очень много разных премий, но это первая премия, которая присуждена ее литературному труду. И это очень для меня важно. И я думаю, маме тоже было бы очень приятно, так как именно к литературному своему творчеству она относилась очень иронично и не считала себя писателем. Она себя считала журналистом, но она бы очень обрадовалась своему литературному признанию.
В заключении церемонии вручения почетного диплома и денежной премии суммой в 10 тысяч евро Илья, сын Политковской, сказал.
Часть денежной премии мы передадим фонду «Право матери». Это фонд, с которым работала мама. Он помогает родителям детей, которые пропали и погибли в местах военных конфликтов.
Илья Политковский, сын Анны Политковской, в репортаже Александра Манхайма из Мюнхена.
Человек дня «Радио Свобода» 27 ноября лидер хорватской социал-демократической партии Зоран Миланович. Его оппозиционная партия успешно выступила на выборах в парламент, увеличив свое представительство почти вдвое, получив шансы на формирование правительства. Зорану Милановичу 41 год, он родился и вырос в Загребе. Получил юридическое образование, работал в Хорватском министерстве иностранных дел, участвовал в переговорах по статусу Нагорного Карабаха. Политикой активно занимается с конца 90-х годов. Летом этого года возглавил социал-демократическую партию Хорватии. Это бывший союз коммунистов Хорватии после смерти многолетнего лидера партии Ивицы Рачана. СДП выступает за быстрое вступление Хорватии в ЕС и за проведение референдума по вопросу о членстве Хорватии в НАТО. Эксперты считают Миланович одним из самых перспективных молодых европейских политиков. О человеке дня «Радио Свободы» говорит обозреватель загребской газеты «Ютарний лист» Елена Юришич.
Показал, что новое молодое лицо, которое на плечах не носит тяжесть прошлых времен, очень хорошо принято у избирателей. Ну, он взялся из структуры самой партии. Он рано, как студент, вошел в социал-демократическую партию, проходил все ее структуры. 5-6 лет назад вошел в верх ее структур. В начале 2000 года был частью от СДП, перешел в Министерство иностранных дел, где работал по вопросам евроинтеграции и считается очень успешно. И когда СДП потерял власть в 2003 году, вернулся в партию, но уже как более опытный европейски ориентированный политик, быстро пошел наверх, и после смерти Ивицы Рачана, он как его выбор, как его кандидат, стал его наследником, и как таковой избиратели его узнали. Перед этим СДП тяжесть коммунистических времен, теперь они уже с новыми силами идут вперед. Вот показал, что очень известные политики не прошли на выборах. Люди, видимо, устали от старых лиц. Не так, чтобы годами старыми, но тех, которые появляются очень долгое время. С одной стороны, да, Миланович, он неопытный в высокой политике, но это избирателям не мешало, чтобы именно ему оказали свое доверие. Сказал, что он в течение 4 лет будет реформировать СДП изнутри, но теперь уже ему верят, как всей партии, он окружился старыми сторонниками и друзьями Рачана, которому их избиратели всегда верили. Он говорит, что это время, чтобы молодые члены СДП, которые часть из которых уже появилась в этом году на списках партийных, и где-то 15 новых людей с этих списков прошли с собой, что нужно время, чтобы они перешли на первые роли в партии.
О человеке дня Радио Свободы говорил обозреватель загребской газеты «Ютарний лист» Елена Юрьевич. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 ноября, над которым работали продюсеры Марк Штильман и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. После новостей Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час программы «Поверх барьеров». Одна из тем выпуска – репортаж о поющих официантах Бродвея. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблок, депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания
закрытия. Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».